по вопросу о вечности или невечности мучений среди святых отцов существует две точки зрения. Слышите? Две точки зрения. И не только среди святых отцов, а даже в Священном Писании. У того же апостола Павла, например, он целый ряд высказываний, когда он говорит, что Христос – Спаситель всех человеков, а уж тем более там верно. Так, и целый ряд святых отцов говорит о том, что мучения будут, но не бесконечными. Целый ряд отцов. Ну, если хотите, об этом пишет Афанасий Великий, Амфилохий Иконийский, я уже знаю епископов, да, Григорий Ниский, об этом пишет Ефрем Сирин, об этом пишет Исаак Сирин. Об этом вот сейчас будете, если кто желает, возьмите, посмотрите даже богослужебные книги, вот Страстную Пятницу, Страстную Субботу. Какие слова там видим, поразительные. Но вот суббота особенно ярко сказано. «Царствует ад, но не вечнует над родом человеческим». Итак, значит, есть святые отцы, которые говорят, будут вечные муки. Есть другие святые отцы, когда говорят, муки будут, но не вечными. Есть святые отцы, которые говорят в разных местах и то, и другое. Слышите? Как понять? Так церковь как учит? Послушайте. Ни одного из святых отцов, которые говорили или о вечных муках, или которые говорили, что муки будут не вечными, церковь не осудила ни на одном соборе. Даже когда на Пятом соборе был подвергнут осуждению Ориген, а подвергнут правильно, кстати, правильно, потому что он проповедовал языческую идею восстановления всего, то есть совершенно не христианскую. Так? Даже там, когда он был осужден на Пятом соборе, ни Афанасий Великий, ни Амфилохий Иконийский, ни Епифаний Кипрский, ни Ефрем Сирин, никто не был даже упомянут, ни Григорий Ниский, да, никто не был даже упомянут. Нет, что вы, их никто не осудил. Итак, мы с вами оказываемся перед лицом совершенно необычной ситуации. Какой? И эти святые отцы говорят, и другие говорят взаимоисключающие вещи. Церковь никого не осуждает. Следовательно, кстати, хочу сказать, что те, которые говорили как о вечности мучений, так и не вечности мучений, это были святые, которые великолепно знали Евангелие, знали великолепно. Лучше нас понимали, конечно, смысл учения Христова. Слышите? Никто из них и не думал противиться учению Христову. Совершенно ясно? Святые. Церковь никого не осудила, следовательно. Вывод. Действительно, этот вопрос – некая тайна. Тайна, которую мы вот в этом нашем сейчас состоянии понять не может. Мы живем вот в этом трехмерном мире, понять не может. И, видимо, и сказать нам, объяснить это тоже невозможно. И поэтому мы видим одинаково церковные два взгляда, две точки зрения, которые идут вот параллельно, идут. Церковь оставила нам. Преимущество только одного взгляда перед другим в чем состоит? В частности, преимущество того взгляда, который говорит, ну, вот который мы сейчас услышали, «Царствует ад, но не вечнует над родом человеческим». Кстати, богослужебные книги, представляете, это серьезно. А послание Иоанна Златоуста – это пасхальное послание, то есть когда исповедание веры Церкви идет, когда он исповедует веру Церкви. Чем можно объяснить? Сейчас. Чем можно объяснить? Что мы находим учение о вечности мучений. Чем можно объяснить? Иоанн Златоуст, Антоний Великий, Григорий Ниский, целый ряд отцов объясняют и говорят следующее. Ради только грубого народа, как выражается Иоанн Златоуст, сам, кстати, Иоанн Златоуст, Бог в Библии, мы находим целый ряд высказываний, которые делают Бога как бы подобными нам. Ну, это то, что в богословии именуется антропоморфизмами. Только ради грубого народа. Поэтому мы слышим, Бог гневается, Бог мститель, Бог отмстит, Бог ходит. Бог спрашивает Адама, где ты, Адам? Помните, когда согрешил? Ну, где же Господу Богу было узнать, где Адам? Правда же? Ну, что вы? И спрятался, да и все. Вот. Целый ряд находит такие антропоморфизмы. Понимаете, в чем дело? Целый ряд, оказывается. Антоний Великий даже пишет так, Антоний Великий. Бог благ и только благое творит. Слышите, какие вещи? И так далее. Так вот, чем же объяснить, что у святого отца, у одного того же, вот Иоанн Златоуст, в пасхальном слове прямо говорит, все, ад побежден, смерть уничтожена. И вдруг в других местах друг говорит, пойдете в муку вечную. Чем объяснить? А что мамаша говорит своему сыночку, да, который идет купаться, а мамаша его не пускает? Он говорит, ну смотри, паршивец, утонешь – не приходи. То есть, вы понимаете, тут что такое? Любовь, вы слышите, мы должны же понять, любовь не может не сделать все возможное, чтобы насколько это возможно только предупредить, остановить, ну предупредить, чтобы не делал человек этого. Так и здесь, надо же понять. Мы же говорим, муки не вечные, а что это такое? Мы так легко относимся к мукам. Я вот помню, в Сарове был, мне священник говорит, вот здесь под храмом, под полом, был так называемый зубной кабинет, а там заключенные были. Когда вызывали какого-то заключенного в зубной кабинет, многие теряли сознание сразу же. Начинались пытки. Жуткие пытки. Все, кто был, а, наверное, почти все, были у зубников, и можете себе представить, что это такое. Так вот, Бог делает и сам Господь, и эти святые, учитывая нашу, вот простите, я вам скажу сейчас слово, или нашу какую-то потрясающую глупость, в чем заключающаяся? А, муки не вечные, ура, поживем как следует. Какая дурость. И святые по любви своей, и Господь предупреждает, в муку вечную пойдете. Если будете так жить. А Исаак Сирин, говоря о том, что хотя гиена и ограничена, что прибавляет дальше, но страшен вкус пребывания в ней, и никто не знает, какие страдания придется перенести там. Это Исаак Сирин, который говорит о том, что гиена ограничена, и что невозможно представить себе, чтобы Господь дал жизнь тому, о котором он точно знает, что тот изберет зло и пойдет в муку вечную. Слышите? Исаак Сирин называет это богохульством представить себе такое, чтобы Бог, который есть любовь, дал, зная, что если родится вот этот, что он пойдет в муку вечную. И это вопрос, который постоянно возникает. Так вот, значит, оказывается, в церкви две вот эти точки зрения существуют. Повторяю, ни один из отцов никогда не был осужден. А уж Пятый собор, VI век. Уже все эти жили, отцы. Все. Я повторяю, какие отцы? Афанасий Великий, Епифаний Кипрский, Амвилохий Иконийский, Григорий Ниский, Ефрем Сирин. Это уже богослужебные тексты никого не осудили. То есть церковь дала знать. Это некая тайна, которую, может быть, не можем понять. А многим нельзя и сказать, почему. Действительно, какие глупые, не вечные муки. Ну, сейчас посижу на колу, а потом и в рай попаду. Господи, Боже мой, это что за дурость? И вот исходя из этой вот, из-за такой глупой психологии, подчас я говорю, вечную муку пойдете вы, если будете так. Это первое. Второе хочу сказать. Когда говорят о вечности мучений грешников, прошу понять простую вещь, что грешники – это мы с вами. Не они, а то, знаете, они, грешники, пойдут в муку вечную. А мы-то, слава тебе, Господи, мы, грешники, и речь идет о наших мучениях, вечных или невечных, а не чьих-либо. Поэтому, мне кажется, слава Богу, благодарить можно только этих отцов, во-первых. Во-вторых, церковь, которая не осудила их, о том, что у нас есть надежда, что действительно мы пострадаем за свои грехи, но не бесконечно.
Если можно уточняющий вопрос, а как тогда вот с вопросом свободы воли? То есть получается, что Господь в итоге нарушит нашу свободу воли?
Нет, хорошо, спасибо. Свобода воли появляется только тогда, когда рождается человек. А мы говорим о чем? Зачем Бог? Это не я говорю, Исаак Сирин. Как может ли Бог дать жизнь тому, о ком он знает, что если он получит жизнь, что он изберет зло и пойдет в муку вечную? Так что о свободе воли можем говорить только рожденного, а нерожденного речь не идет. Вот так. Хорошо. Хорошо, что спасибо, что вы задали этот вопрос. Потому что многие действительно, это странно, говорят, как будто я это учу. Ну, что за глупость? Я просто говорю о том, как учат святые отцы. Как говорит церковь, совсем не я.